13.43. Продолжаем прямой эфир. Глава немецкого МИДа Анна-Лена Бербок дала интервью изданию «Эль Паи». Там она заявила, что вопрос вступления Украины в ЕС и НАТО не стоит на текущей повестке. Не уточнила, правда, госпожа министр, на чьей повестке, в смысле повестки вот, наднациональных этих организаций НАТО или ЕС, или у Германии. Напоминает Бербок, что членство в ЕС зависит от процесса проведения реформ, с моей точки зрения, как бы намекая на необходимость сконцентрировать украинское внимание вот, собственно, на этих реформах. И подчеркивает, что НАТО проводит политику открытых дверей. На прямой связи со студией доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Николай Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Слушайте, а вот если по рангам так просто пройтись, а почему Бербок делает заявление о НАТО и напоминает о политике Североатлантического альянса?
Ну, дело в том, что на Украине присутствует такая, знаете, сейчас вот условно-политическая эйфория о том, что в современных условиях и НАТО, и Европейский Союз должны активизировать свои усилия по приему Украины в члены вот этих вот западноевропейских организаций. И это, в принципе, слышится практически из каждого заявления и президента Зеленского, и различных других политиков Украины. Вот, видимо, для того, чтобы в какой-то степени, ну, остудить, что ли, пыл, или вернуть украинских политиков на реальную землю. Вот там Анна-Лена Бербок сделала такое заявление. Ну, не секрет, что Германия, Берлин, конечно же, занимают особое место и в структурах Европейского Союза, и в рамках НАТО. Поэтому от позиции Германии, ну, во многом зависит.
Нет, это верно, да. Но просто когда глава внешнеполитического ведомства делает заявление от, ну, как бы от обороны, вот я про вот это вот. Про ЕС понятно, когда говорит она, а вот про НАТО мне было не совсем понятно.
Ну, понимаете, Украина же ведь давно заявила о том, что она стремится в НАТО, и это было даже зафиксировано в Конституции.
Конституция, да.
Да, поэтому вот такая вот политика ни для кого не секрет. Ну, они как бы сейчас, во всяком случае, учитывая военную поддержку, в первую очередь, стран НАТО, это тоже ни для кого не секрет. Но они считают, что в современных условиях как раз назрела необходимость ускоренного принятия Украины в состав НАТО, да. Вот. И как бы в этих целях они, конечно, используют в первую очередь свои дипломатические и политические контакты, в том числе в Берлине. Потому что они тоже понимают, что Германия, ведущая страна и Европы, и Европейского Союза, одна из ведущих стран НАТО, она обладает очень большим весом. И, естественно, ее позиция будет учитываться. Поэтому Анна-Лена Бербок, министр иностранных дел Германии, делает такое заявление, как бы, ну, говоря о том, что не надо здесь вот так радикализировать ситуацию, пусть все идет так, как это должно быть, и нужно решать проблемы по мере их поступления, что называется. В данном случае главная проблема это регулирование кризиса между Россией и Украиной, и НАТО, и Германия уже много раз заявляли о том, что, ну, они стремятся к тому, чтобы побыстрее завершить вооруженный конфликт, вот, чтобы больше, так сказать, там пушки не звучали громко, да.
Ну как? Вот, но да. мы слышим разные заявления. И, в общем, конечно, что победа или там разрешение ситуации может быть только на поле боя. Мы помним эти заявления не только от американцев, которые вот недавно сказали, да, что, так сказать, перемирия никакого быть не может, а от европейцев тоже. Я, собственно, об этом тоже хотел вас спросить, Николай Борисович. Вот я не знаю, то ли это профдеформация, так сказать, то ли, да, как относиться к заявлениям вот европейских чиновников. Но вот в этом же интервью Бербок говорит, что мир не может быть достигнут исключительно военными средствами. И в долгосрочной перспективе потребуются мирные переговоры. Ну и начинаешь думать, что это, в общем-то, противоречит вот этой истории, что мир может быть достигнут исключительно на поле боя.
Ну, понимаете, здесь логика такая своеобразная. Они считают, что до тех пор, пока Украина в военном отношении будет более слабой, чем Россия, то у России, ну, будут, во всяком случае, какие-то, как они говорят, иллюзии о том, что они могут там достичь очень больших успехов на поле боя. Да, и когда у России есть такое понимание, то они не остановятся, она не остановится, чтобы вот уже сесть за стол переговоров. Вот есть такое понимание вопроса. Поэтому они уже давно говорят о том, что в военном плане Украина должна быть наравне с Россией, ну, во всяком случае, по потенциалу близко, да, чтобы ни у кого не было таких иллюзий, что на поле боя можно одержать победу. И как бы она этим тоже, между прочим, и успокаивает определенных радикальных политиков и в Киеве, которые уже говорят, что они там собираются там, вернуться к границе 91-го года. По сути, это говорит о том, что они собираются вернуть обратно Крым. Вот. То есть, ну, такие далеко идущие планы, то есть такая, знаете, своего рода такая политическая эйфория. Поэтому Бербер говорит, что мы помогаем, да, чтобы, во всяком случае, потенциалы как-то они были более-менее сравнимы, чтобы ни у кого не было вот этой иллюзии о том, что можно победить на поле боя. И вот тогда, когда какой-то будет баланс сил, тогда у сторон уже не будет другого пути, как, собственно говоря, сесть за стол переговоров. Ну, можно предположить, что эта война, конечно, никогда не окончится. Угу. Можно такое предположить, да, но чисто фантастически. У нас тоже разные же теоретики есть.
Да, и, да, это правда.
Да, вот. Но мы, люди, все-таки здравомыслящие, мы понимаем, что это не в интересах России, не в интересах Украины, не в интересах Европы и в целом мира, да. Вот сейчас, вот видите, к нам приехал уже председатель Си Цзиньпин Китайской Народной Республики. Как мы знаем, Китай опубликовал свой план мирного регулирования, состоящий из 12 пунктов. Наверняка он с президентом Путиным будет это дело все обсуждать. То есть, ну, понимаете, весь мир волнует эта ситуация. Если Китай озаботился и предложил свой план мирного регулирования, это говорит о том, что действительно проблема насущная. Вот. Соответственно, все теперь это понимают. Важно все-таки создать условия, чтобы обе стороны уселись за стол переговоров. Вот. Вот тут понимание разнятся, при каких условиях Россия и Украина согласятся сесть за стол переговоров. И вот у немцев в данном случае, у министра иностранных дел Германии, есть такое понимание, что это может произойти только в том случае, когда на поле боя воцарится равенство, да, это уже классика цитирую.
Ну да, вот. Не, но тут сегодня же в статье для китайского издания, статье российского президента Владимира Путина, он же сказал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров и готова и сейчас к переговорам на основе сложившихся геополитических реалий. Вот это...
Да, совершенно верно, это тоже нужно отметить, но ведь понимаете, в чем дело? Вот эти вот сложившиеся реалии, а президент говорит о том, что вот те территории, которые были приняты, новые так называемые территории, которые были приняты в состав Российской Федерации, это мы знаем и ДНР, и ЛНР, и Херсонская область, Запорожская область, как бы вот с этими постулатами не согласны в Киеве. Понимаете, они говорят, что нет, мы при таких условиях за стол переговоров садиться не будем. То есть мы не признаем переход этих территорий под юрисдикцию России, и мы будем бороться, сколько бы для этого усилий не потребовалось, за то, чтобы эти территории вернуть в состав Украины.
Вот, Николай Борисович, вот. Позвольте цинизма, значит, напустить. А Запад-то, так сказать, ну вот мы видим, что не считают количество погибших украинских солдат. И вот это же была прямая буквально слова, фраза, да, до последнего украинца. А Запад готов, Европа, давайте ограничимся, без США, а Европа готова пожертвовать украинскими территориями бывшими?
Ну, из того, что я слушаю сейчас заявление, конечно же, нет. Это абсолютно очевидно, что и как бы и в Берлине, и в Париже, и в Брюсселе говорят о том, что решение по проведению военной операции, да, вот как вы говорите, по этим, так сказать, потерям, в том числе, это понятно, если продолжаются военные действия, то люди погибают, и с той, с другой стороны, кстати говоря.
Да, Киеве, абсолютно верно.
Понимается в Киеве, да, не понимается в Брюсселе, в Париже или в Берлине. То есть та же Анна Лена Бербок не может сказать Зеленскому, слушай, ты там давай атакуй там-то, да, или ты, наоборот, заканчивай войну. Они, конечно, могут давать какие-то свои рекомендации, потому что они и финансируют, и предоставляют вооружение, но вот так вот решить вопрос за за Зеленского, в кавычках, они не могут. Потому что, ну, они понимают, что именно Киев жертвует своими солдатами, своими людьми, и раз он жертвует, значит, они осуществляют, ну, какую-то политику, которая...
Не недооцениваете ли вы? Но мне кажется, что все же инструмент это влияние есть, но в том числе вот эта вот предоставляемая военная помощь. Но сокращение помощи – инструмент давления. Ну, конечно, инструмент.
Ну, конечно, я соглашусь. Не только сокращение военной помощи, но и, допустим, сокращение финансовой помощи.
Да.
Я помню, что только в этом году уже Украина получит 60 с лишним миллиардов долларов. Это, по сути, обеспечит все бюджетные проблемы украинского государства. Да? То есть до конца 23-го года у них таких ощутимых проблем с деньгами возникнуть не должно. И это понятно, что это только за счет помощи со стороны и США, со стороны Берлина, Брюсселя, Парижа.
Ну, то есть инструмент давления есть у европейцев?
Есть, конечно, есть да. Угу. Ну, видите, политика такова, что некоторые уже заявляют о том, что Россия может не остановиться. Да, вот, например, уже муссируются различные слухи, что есть план там дестабилизации ситуации в Молдавии, например.
Да,
да, видите, то есть, как, вот совсем недавно, вы помните, что посольство Польши в Германии заявило о том, что вообще существует угроза там столкновений и вступления в войну уже польских.
То есть, да, во Франции, только не в Германии, во Франции,
ну,
да.
Извините, да, во Франции, да, извините. Ну, потом это было опровергнуто. Угу. Министерство иностранных дел сказали, что там слова вырвали из контекста, неправильно перевели, что типа этого. Но существуют такие опасности, они об этом открыто заявляют. То есть тут ведь, видите, как есть недопонимание, так сказать, Россия говорит об одном, а на Западе считают, что это слова, и как бы Россия может и дальше пойти. Поэтому они тоже боятся, совершенно очевидно, они тут боятся, тем более страны, которые граничат с Украиной, это в первую очередь восточноевропейские страны, которые находились в свое время вот этой унии.
Ну да. ОВД, но мы же неоднократно, так сказать, российская позиция звучала, да? Мы выступаем за коллективную безопасность и не выстраивать общую безопасность там за счет другой.
Ну да,
да.
Понятие неделимое, общая безопасность, совершенно верно.
Вот, Николай Борисович.
Понятие по-разному воспринимается. Вот видите, проблема в чем? Мы воспринимаем это одним способом, на Западе это воспринимает совсем по-другому. И мы не можем никак вот соотнести наше понимание, нашу трактовку этого неделимого единого мира и трактовку Запада. Вот
да.
Проблема-то.
Чудовищная ситуация, на самом деле. То есть просто не слышат, ну, не доверяют, не слышат и прочее. Вот если мы вернемся на секундочку к вот этому, к словам Бербак о том, что не стоит вопрос на повестке дня вступления Украины в ЕС и в НАТО. По гамбургскому счету. Этот вопрос может быть решен без учета мнения Москвы? Вопрос вступления Украины в ЕС и НАТО.
Может быть решен. Ну, насчет НАТО, видите, ситуация более сложная, поскольку это затрагивает вопросы стратегической безопасности, в том числе и России. Но вопрос вступления в ЕС, конечно же, может быть решен по отношению к России и к Европейскому Союзу. Ну и давайте скажем откровенно, вот три бывшие республики, Эстония, Советского Союза, Эстония, Латвия и Литва, вступили в ЕС. И, собственно говоря, что от этого плохо стало России? Я считаю, нам наоборот стало проще, потому что у нас стала находиться прямая граница с Европейским Союзом, нам стало проще торговать, когда мы во всяком случае сотрудничали. Это было удобно для всех. Поэтому если Украина вступит в Европейский Союз, ну, вы понимаете, что если это...
Да, понятно, да.
Вперед. Если вдруг и Россия тоже изменит свой курс лет через там 30-40 и скажет...
И вступит в Европейский Союз, да. Все, пора заканчивать, Николай Борисович. Спасибо вам огромное. Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин был с нами на прямой связи.